что Господь дал нам такую возможность, еще привилегию быть на этом месте. И мы блажены то, что мы отложили свои дела, оставили и приехали на это место, приехали сюда, чтобы Господь говорил к нам, потому что есть много разных мнений, что, может быть, церковь не нужна, может, я уже, меня Бог уже ведет, да, меня Бог воспитывает, я как-то уже сам нахожу с Богом общение, что мне уже ничего не нужно. И я думаю, по крайней мере, на данном этапе это заблуждение, потому что мы движемся в тело, и мы должны быть соединены все вместе. Опять же, если мы говорим за дух, я понимаю, что это придет, когда будет в духе соединение, но пока это не пришло, мы собираемся здесь, мы ходим вместе, мы... Написано, что когда вы собираетесь вместе, у вас у каждого есть что-то. И это не всегда, может быть, есть то, что ты скажешь вслух. Иногда это может быть просто твое внутреннее присутствие, твое внутреннее влияние, которое будет распространяться на людей, которые находятся здесь. И наоборот. Потому что есть моменты, когда, я думаю, общий настрой, вот людей, которые собираются, он влияет на человека, который, даже ничего не говоря, человек может чувствовать определенное влияние духа на себя. Это, я это переживал, я знаю, что это может быть. Хорошо, давайте встанем тогда, попросим, чтобы Господь благословил нас сегодня. Господь, мы стоим сегодня пред Тобой, пред Твоим величием, пред Твоей красотой. Мы поклоняемся и славим Тебя, Господь. Мы благодарим то, что Ты позволил нам быть на этом месте, Господь. Ты благословил нас, Господь. Я верю, что у Тебя есть слово для каждого из нас на сегодняшний вечер, Господь. Так что, Господь, это время не прошло зря, не прошло впустую, не прошло, Господь, проигнорируй нами, Господь. Я хочу, чтобы те слова, которые Ты будешь говорить нам здесь, чтобы они достигли своей цели, потому что Твоя цель – это жизнь, Господь, которая откроется внутри нас. Ты хочешь, Господь, чтобы мы все спаслись и достигли познания истины. Благослови, Господь, всех, кто собрался здесь. Благослови тех, которые будут нас слушать, Господь. Слава Тебе за все и хвала. Аминь. Еще раз спасибо, что вы приехали, отложили свои дела. Я уверен, что Бог в один момент обратит внимание на каждого человека, кто посвящал или отдавал свое время для того, чтобы по-настоящему познать Его. И если у вас есть чем поделиться сегодня, в следующий раз уже пастор будет, мы уже дальше поговорим, продолжим книгу Откровения, но сегодня мы, наверное, вернемся немного к тому, что говорили раньше. Я хотел еще пару вопросов поднять. Ну, может, у вас есть что поделиться, прежде чем мы начнем. Может, у вас есть что сказать, что если у вас есть какой-то вопрос или есть какие-то мысли, хотели бы вслух сказать, можете это сегодня сделать. Есть у кого-то что сказать? Я думаю, у вас есть, просто вы, может, стесняетесь, а может, боитесь. Ну ладно, давайте тогда мы вернемся к тому, что мы в прошлый раз говорили. И а можете закрыть или двери там, чтобы... Спасибо. Значит, мы говорили о... Мы читали с послание Иакова с первой главы. И немножко говорили за искушение, за испытание. Если у вас есть что сказать по этому вопросу, как-то получилось, чтобы все немного говорили об этом еще в воскресенье. Я думаю, что в этом случае уместно об этом говорить, потому что, еще раз говорю, часто очень некоторым людям кажется, что Бог их проводит, Бог их ведет, Бог с ними работает. Они приходят через какие-то трудные ситуации в своей жизни, вроде бы, как будто бы приходят неприятности, как будто бы они с ними борются, и в конце получается, никакого результата, потому что просто человек свою похоть обольстился своей похотью, переборол это, боролся, и в конце получилось, просто ничего это не принесло. Есть такое выражение, Лев Толстой сказал, и оно очень мне нравится, и оно очень правильное, я считаю. И оно так говорится, что лучше ничего не делать, чем делать ничего. И иногда люди думают, что они что-то делают, по крайней мере, они вроде бы энергия тратится, и идет какое-то движение, но в конечном итоге получается безрезультатно, потому что это было, пастор любит приводить пример, это просто война с ветряными мельницами, думая, что ты на какие-то вершины поднимаешься, какие-то проходишь испытания, а просто-напросто твоя похоть восстает, ты ее тушишь временно, она опять вылазит с другого места, ты опять ее заглушаешь, и вот так всю жизнь человек как будто бы борется, как будто бы воин, как будто бы воюет, а получается, воюет всю жизнь просто с ничем. Поэтому я думаю, что очень важно понимать, где ты находишься вообще, что происходит, что представляет из себя. Я вообще сильно хотел бы, чтобы, может быть, пастор когда-нибудь начал эту тему насчет духовной брани вообще. Я понимаю, что это Бог открывает. Я понимаю, что Бог только может научить, как правильно брать там меч и щит. Но и там, все оружие Божье, да. Но я думаю, об этом нужно начинать говорить, потому что сама суть нас вообще, как духовных личностей, которые будут подниматься в духе, это быть во всеоружии, это иметь возможность воевать и отвоевывать, и побеждать, потому что мы прочитаем в книге Откровения, там побеждающий, победа определяет себе брань, правильно? То есть, что такое победа? Значит, есть, для того, чтобы пришла победа, нужно, чтобы была война. А для того, чтобы была война, нужно научиться воевать, научиться сражаться, научиться побеждать в конечном итоге, чтобы это было продуктивно. А не просто какие-то, я утром встаю и говорю, я беру меч, я одеваю щит, я верю, что это так и есть. Я провозглашаю, думая, что я это все сделал. Как будто бы я верю это все. Но это не так, потому что ты должен реально понимать, что ты делаешь, как ты это делаешь, для чего ты это делаешь и против кого ты это делаешь. А в другом случае будешь просто заниматься, делать абсолютно ничего. Что, если у вас есть что сказать? Далее, пожалуйста. Не слышно ли?
Добавлю чуть-чуть к твоим мыслям. Просто думала, вспомнила эту мысль. Меня всегда удивляет мудрые и неразумные девы, да? И в чем мудрость мудрых и почему неразумные девы? Мудрые, начало мудрости – страх Господень, да? Я как вижу, что мудрые – это те, которые приготовили путь Господу, да? А неразумные, они пришли и говорят, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, многие чудеса творили. А Он говорит, отойдите от меня, я никогда вас не знал. Они видно, что они, как бы, я как вижу, люди, которые делают своим умом, пытались угодить Богу, да, они пророчествовали, и многих бесов, многие чудеса творили, знаешь. А он никогда не был ихним Господом, и он говорит, я никогда вас не знал, но я вас не учил. Ну, просто меня всегда удивляет, как так получилось, да, что человечество, оно, вот по-человечески, если смотреть, да, это же намного правильнее, вот, как будто идти что-то делать, там, правильные дела какие-то. А мудрее, что приготовить путь Господу, никто не видит это такое, такой, как бы, непривлекающее что-то такое, знаешь. Просто ты говорил за это, я вспомнила, mm-hmm. думаю.
Да, и вот именно, что, как мы говорим, семя, оно, когда растет, никто этого не видит. И я поэтому говорил, что как бы сложно вот сейчас привести неверующего человека к нам сюда в церковь, да, попробовать ему, ну, представьте нашу программу, взять и, ну, представьте, вот реально, да, вот придет человек сейчас, вот, или в воскресенье придет неверующий человек, который совершенно о христианстве не слышал, придет, сядет здесь, в церкви у нас, какую программу, ну, он получит для себя? Просто, ну, если посмотреть так, ну, только если Бог не сможет как-то ему дать какое-то вразумление, что-то, слова Божьи, по-другому никак. Потому что то, что мы говорим, оно уже говорит о том, о каком-то этапе, который проходил человек, прошел, разочаровался, разбился. И вот этот момент. Почему я это говорю? Потому что где-то внутри должны проходить процессы, которые невидимые. Потому что, еще раз говорю, если быть только, ну, постоянно смотреть на вершки, не имея внутри корня, то потом придет момент, когда подует ветер, подует бури, и ты все равно вылетишь, все равно тебя вынесет, потому что корня как такового не было никогда. Ты постоянно питался вершками, постоянно смотрел, как бы, внешнее, какое-то внешнее вот удовлетворение, чтобы было за служение, внешнее удовлетворение со церкви, внешнее, чтобы было все как бы мирно, красиво, как бы уютно, чтобы все были дружелюбны между друг другом, чтобы все мы были как братья и сестры. И это, как бы, оно как бы должно быть, но, понимаете, но если брать в основу вот церковь как семья, тут опасно, потому что многие очень, ну как так, как будто бы церковь должна быть семьей. Но это опасность, потому что можно зарыться на эти внешние какие-то, ну вот, начальные вещи какие-то, и при этом, не имея корня, можно вылететь просто за очень короткое время. Что происходило очень со многими людьми, поверьте, происходило с очень многими людьми, потому что хотелось иметь вот как бы семью. Но процесс по-настоящему, и опять же, одно из другого не может не быть, но когда придет настоящая родственная связь, вот в духе, ты посмотришь и будешь смеяться с того, что ты искал раньше, и думал, вот хотелось бы вот такой, встали все вместе, пошли, посетили какого-то брата там, в больнице, там, или там, как бы хорошо, как бы правильно. Ну, вот это без основания. Ну, сейчас немножко не об этом, я хотел по-другому говорить. Я хотел вообще поговорить в прошлый раз, но у нас времени не хватило, мы говорили об искушениях и испытаниях. Может, у вас есть что еще сказать по этому вопросу, про искушения и испытания? Как вы это видите? Может, то, что мы в прошлый раз не договорили, потому что времени раз не хватило. Есть что добавить? Ну, хорошо. Пятый стих. «Если же у кого не достает, из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек, получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Теперь вопрос такой, вот, к нам, ко всем. В этом случае говорится, что нельзя сомневаться. Вот. Я попробую сформулировать его правильно, чтобы вы поняли мою мысль. Он говорит, если у кого-то недостает мудрости, пусть просит Бога, дающего всех, просто без упреков. Но допросит с верой, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся вот такой. Теперь к вам вопрос. Вообще, о какой вере идет речь и о каких сомнениях идет речь? То есть, можно ли себя заставить не сомневаться? Потому что он говорит, если он просит, пусть просит, не сомневаясь, потому что Бог даст. Вообще, в чем суть сомнения? Или на чем основано сомнение? Или как можно не сомневаться, например, потому что он говорит, сомневающийся, он подобен вообще морской волне, которая поднимается, опускается, и такой человек вообще ничего не получит от Бога. Но у меня вопрос вот к вам лично. Если мы говорим, там начали говорить о вере, да, вот там выше написано. Вообще, что такое сомнение? Потому что написано, что такой человек ничего не получит от Бога. Не знаю, если правильный вопрос задал. Вот еще раз, давайте я с другой стороны зайду, попробую перефразировать еще раз. Человек ничего не получает от Бога. А причина, почему не получает, потому что он сомневается. И теперь вопрос. Во-первых, как избавиться от этого сомнения? А во-вторых, как узнать, сомневается или он не сомневается? Может быть, так будет легче. С кого мне начать? О, Надежда, ты опять ты в первых рядах.
Сейчас, держитесь. Ну, я пример приведу. Допустим, вот я получила слово, что всякий человек, который хочет приобрести душу, да, он должен ее погубить, да? И это настолько, ну как сказать, это, конечно, слово это открылось во мне, и поэтому у меня в этом сомнений никаких нету. То есть, значит, когда я буду сомневаться? Когда нету веры. То есть нету веры, тогда есть сомнения. Если есть вера, а вера это от того, что Бог мне сказал, ну вот поэтому и нету сомнений. То есть нету веры, нету слова. Вот. То есть, чтобы не сомневаться, надо получить слово от Бога.
Хорошо, давайте я послушаю еще, потом я еще спрошу пару вопросов. Кто еще хочет? Я спрошу, наверное, у Вани спрошу. Ваня.
Но сомнения есть, когда две жизни у человека. То есть это когда у него есть выбор. Или так, или так. Я думаю, здесь... Допустим, уже случилось, и человек дал, то есть Бог дал, но уже этот человеку, ну, родил его словом истины. Это уже случилось. А с другой стороны, там тоже написано, что всякая плоть как трава. Говорит, то есть человеческая жизнь, она живая, даже если это слово истины, этот маленький начаток уже есть в человеке, но в то же самое время человеческая жизнь живая, она... будет командовать, и, в принципе, вот эти сомнения, да, они, это двоедушие, да, вот это оно, я думаю, что оно большая проблема, потому что, как бы человек, есть у него вот этот начаток, то есть он верит, но его вера, она, в принципе, не может быть испытываться, потому что еще и поэтому, ну, нужно просить, ну, Бога. Там же написано «просись с верой», да? Получается, проси веру, да? Я не думаю, там речь идет, что проси веру, потому что уже Бог родил этого человека словом истины. Как... А просить именно мудрость, да, то есть, чтобы все-таки человек пришел к такому пониманию, что моя жизнь должна закончиться.
Окей, хорошо. Давайте сейчас еще. Я еще потом попробую спросить. Кто еще хочет?
Ну да, если тут по контексту спросить, тут говорится, что нужно мудро спросить. Если ты просишь мудрость и в этом сомневаешься, то ты не получишь ничего. Я думаю, что здесь не говорится, чтобы просить что-то другое. Здесь именно о мудрости.
Ну, я
если
думаю,
в контексте смотреть. А если и так ты в общем задал вопрос, то ну как? Можно рассматривать это по-разному.
Ну, я пытаюсь... Хорошо, у меня такой вопрос с другой стороны задаю. Вот смотри, у меня недостает мудрости, да? И в то же самое время у меня недостает веры. Значит, мне нужно просить сначала веру или искать веру, а потом искать мудрости.
А как так, что недостает? Она или есть, или ее нет?
Ну, я говорю за мудрости. Вот, например, здесь у кого не достает мудрости? Ты говоришь, что недостает. Ну, я как бы пробую еще раз. То есть мне недостает мудрости, да? Я понимаю, что я недостаточно мудрый. Это... И мне нужно, я прошу Бога, который дает просто без упреков. Но если у меня есть, получается, сомнение, то мне даже нет смысла Бога просить мудрости, потому что как таковое я сомневаюсь, да? Вообще, что такое сомнение вообще? Как вы считаете, как можно определить, сомневаюсь я или нет? Потому что можно себя зазомбировать и сказать, что я это верю. Потому что он говорит, что да просит с верою, немало не сомневаясь. То есть, как будто бы звучит как совет. Если вы просите, то просите с верою. Ну, по крайней мере, так, по контексту.
Сомнение – это неуверенность. То есть, получается, там еще в английском тоже second thought. То есть, ты как будто бы еще, знаешь, имеешь какие-то такие запасные мысли. Это значит, что ты, может, ты как бы соглашаешься, но ты не веришь в это. Ну, вот так.
Да, Виталий.
Я думаю, что здесь больше всего имеется такой фактор, который написано, что боящийся, он первый, его участь первый в озере огненном. Потому что сомневающийся, это больше всего он, человек боится. Он боится прогадать, если, например, даже Слово Божие, Слово получил, и он не уверен, он боится себя как бы потерять, то есть он боится потеряться, как бы потерять под собой как бы фундамент, типа, чтобы не наломать дров. То есть он как бы не может положиться на слово, на Бога, потому что он боязливый. Он имеет еще свое. Вот, и я думаю, что здесь боязливость – это фактор номер один.
Хорошо. Далее.
Я думаю, что вообще сомневаться – это хорошо для человека, если просто взять, в общем-то. Это именно в этом смысле, я думаю, что плотской человек, он всегда будет сомневаться. Хоть ты, он не знает всю правду, он не может это. И я согласна с Надеждой, и вот как я вижу, что человек родился от слова. И вот тут и говорится, только этот человек может просить мудрости – только если ты родился от слова. Почему? Ну, зародился этот, и начинаются какие-то процессы. И человек должен позволить Господу, чтобы его вел. И это тяжелое время, и чтобы принять вот это, ему нужна мудрость человеку, чтобы он принял вот эти обстоятельства, принял. И только вот этот человек может просить мудрости. Я думаю, что не сомневающийся – это тот, кто родился от слова. Это вот этот внутренний человек, в котором зародилось вот это начало.
Он говорит, не думает такой человек что-то получить, что-нибудь получить от Господа. То есть, другими словами, что если сомневаешься, получается, ты вообще ничего не получишь от Господа. Так ведь получается? Микрофон возьми, пожалуйста.
Что я думала, если, например, услышали это слово, да, ну, вокруг вроде бы воспитаны всю жизнь или половину жизни в другом были, услышали, и если ты не решишься пойти дальше, ты же никакой не мудрости ничего не получишь, потому что мудрость дается тем, кто решился дальше идти. Если, ну, услышал слово, если не, если это не работает, тогда что работает? И ты просто решаешься идти за этим словом, за этим учением, и только тогда дастся мудрость, как тебе дальше идти, что делать. Ну, мудрость – это своего рода какой-то опыт, ну, хороший опыт или как, правильный опыт.
Хорошо, ладно, ладно, я попробую еще дальше копнуть. А вот как узнать, например, да, вот мы проходим через ситуацию в нашей жизни. Как узнать, а вот сомневаемся мы или не сомневаемся? Потому что, ну, как будто бы слово пришло, как будто бы мы пошли за этим словом, но приходит какой-то ветер, приходит какая-то... Как мы говорили выше, приходит искушение, испытание, и мы раз и сдулись, раз и не сдали тест, и раз и видим, что как будто бы вчера кричали, что мы за тебя готовы и на смерть, и в огонь, и в воду, а сегодня отрекаемся от тебя и еще и божимся, и клянемся. Да, Вань.
Ты уже прочитал это, что сомневаешься, подобно морской волне. Получается, сомневающий – это морская волна, но ветер-то эту волну гоняет, знаешь. То есть, получается, это даже не от человека зависит. Это вот ветер подул, и он будет сомневаться. Перенести это, если плотская природа, она живая, то дьявол будет... как хочешь крутить, нажимать, и человек будет сомневаться, пока она сильная. То есть я прихожу к тому, что мудрость нужна для того, чтобы человек по-настоящему мог отказаться от этого, от плотской природы, отказаться от всей своей жизни. А иначе, пока природа живая, от тебя, в принципе, и не зависит. Вот он рычаги эти давит, и человек на словах, может быть, он там не... Но одно говорит, а на самом деле оно же, то, когда он выбирает плотскую жизнь, то это уже, ну, вот это определяет, ну, где его сердце.
Хорошо. Давай, Лариса.
Ну, если взять, как ученики вот шли вот этим путем, у них тоже было как по волнам. То они, Иисус им говорит что-то, и раз ситуация, и он говорит, почему, где ваша вера, маловерная, зачем вы усомнились? Потом другая, что-то он сделал, и написано, и уверовали в него ученики. И потом обратно какая-то ситуация, и он иногда их что-то спрашивает, чтобы узнать, на каком, например, уровне. Ну вот, например, накормите, не отпускайте людей, накормите. И тут начали высказываться один ученик, а где мы возьмем столько денег, а где мы возьмем столько хлебов. Тут надо ну, динарии. 1000 или сколько там динарий надо, чтобы накормить вот такую толпу. Другой по-другому как-то сказал. Вот, и он как бы испытывает ихнюю веру. А в других случаях опять как бы ученики уверовали. Как будто они были до сих пор неверующие, а потом раз и уверовали. Действительно, оно пока человек не станет духовным, у него будет как по волнам. То он уверовал, на следующий день он уже опять маловерный, усомнился. действительно нужна мудрость, чтобы дойти.
Вот, хорошо, я вот смотрите, вот он говорит, да не думает такой человек вообще что-то получить от Бога, да? И, то есть, если такой человек есть, который сомневается, который подобен волне, пусть он даже не думает, что он что-то получит от Бога. Вот это настолько, ну, опять же, то, что есть у нас такие вот острые моменты в Библии, в Евангелии указаны, острые, когда они конкретные, они не просто, они не оставляют второго там шанса, что возможно, но если он будет пытаться, он что, он говорит, пусть даже не думает такой человек, чтобы получить от Бога. Если он сомневается, другого говоря, ну, проси, не проси, кричи, не кричи, но ты ничего не получишь от Бога, потому что ты сомневающийся. И вот у меня вопрос такой, как сделать так, чтобы в конце концов, как я говорил, не получилось такого, что ты всю жизнь был сомневающийся, что ты всю жизнь, тебя ветер подул, пришел какой-то там, ты раз, как будто бы не сомневаясь, попустилась волна, уже я как бы, он говорит, человек с двоящимися мыслями, он не тверд во всех путях твоих, то есть, ну, он не получит ничего от Бога. Я еще раз говорю, что есть, я вначале говорил такой момент, когда вроде бы кажется, что ты находишься в каком-то процессе Божьем, и тебе, и ты себя уверяешь, что так оно и есть, но если ты сомневающийся, то ты никогда ничего не получишь от Бога. Даже не думай. И это... вот я хотел бы просто, как бы для нас, вот, если для вас эта тема открыта, это хорошо, это очень хорошо, но дать определение, вот, что делать человеку, который сомневается.
Леш, смотри, да. Я думаю, что, смотри, здесь, как, здесь второй стих, он немножко больше, он говорит, двоящий, человек с двоящимися мыслями, он не тверд на путях, да. Если, ну, взять, как бы, у человека есть, ну, как бы, он, у него два пути, по которым он, как бы, идет. Он, у него есть, как Виталик сказал, запасной у него выход всегда есть. Если здесь ничего не получится, то у меня всегда есть запасной выход. Когда человек, здесь он говорит, сомневающийся, я думаю, в этом смысле он как бы, он в нашей ситуации, если я смотрю на себя, в нашей ситуации мы, как Бог нас созидает и разрушает, он как бы сразу две работы делает, потому что он не может нас, если он только будет разрушать, то мы не выдержим, да? И поэтому, как бы, когда мы в таком положении, когда он разрушает, да, ты ставишь под сомнение, ну, как бы, себя. Я не думаю, что ты ставишь Слово Божье под сомнение. Здесь человек сомневающий, он ставит Божье Слово под сомнение. И я как думаю, здесь, ну, как две разницы. Человек, вот этот сомневающий, он говорит, что, а может быть, этот путь не тот, по которому я иду. Мне надо вот тот, по тому пути пойти. И за это этот человек ничего не получит, потому что у него как бы два, он на два кемпа работает. Он и там, и нашим, и вашим. А он ничего не получит, потому что он внутри, он разделенный внутри. Именно в этом положении. Но если смотреть как бы на нашу ситуацию, то ты понимаешь, что если Бог сказал, да, как бы, ну, когда я что-то прохожу, когда он обламывает, я сомневаюсь в своей, именно, ну, как бы, в своих отношениях с ним, но не в его слове с этой стороны.
Хорошо. Кто еще хочет сказать? Я, и потому что я знаю, что вот, я почему еще это говорю, потому что есть люди, которыми ты разговариваешь с ними, они мне, тебе говорят, а правильно ли мы идем, например, да? А не заблудились ли мы на каком-то повороте, где-то, вот посмотри, что происходит, вроде бы говорим, исповедуем, а становится все хуже и хуже. Да, Рита, пожалуйста.
А я вот думала, я думаю, что это люди, которые не имеют основания, потому что вот как дом, вначале фундамент должен быть поставлен, а потом наверх дом строит, то я думаю, что там нету фундамента. За этого человек так говорит. Время было дано, время было потрачено впустую, фундамента нету. Вот человек и говорит.
Хорошо. Ну, а как определить, есть у тебя фундамент или нет фундамента у тебя?
Ну, я думаю, что это Слово Божие человеку должно открываться, так строится. Это через Слово обновляется ум.
Ну, дай определение человеку с фундамента. Просто со стороны, как ты считаешь, вот или там, или по себе, или скажи по какому-то примеру. Вот если вы знаете, что человек именно реально имеет фундамент под своими, там, под своими ногами или под своим основанием, под своим зданием.
Ну, я больше так, если человеку слово открывается, это фундамент как ставится. Если не открывается слово, то он никуда. Вообще, я думаю, еще есть написано, если не собирает, то расточает. Если человек думает, что он на месте, но я думаю, что если он не собирает с Богом, то он расточает, он идет назад. Ну, я так вижу, я не знаю. Я думаю, вот слово, если слово открывается, это фундамент ставится в его жизни. Потому что, что бы ни пришло в его жизнь, он стоит на этом слове. Какое-то лжеучение, он не пойдет за ним. А если у человека нету слова внутри, потому что слово, когда открывается, оно становится одно с человеком.
Угу.
Ну, я так вижу, я не знаю.
Хорошо. Да, давай, Дик. И кто хотел сказать?
Я, да. Я просто так думал, вот слово, когда оно дается, оно... Есть та часть, которую тебе Бог дает, и она легко как бы принимается, а есть та часть, которой ты должен сам углубиться и выкопать, чтобы это стало частью тобой. Чтобы это не просто было поверхностное слово, которое тебе легко пришло, а то, о котором ты долго думал, просил у Бога об этом, и тебе... Потом оно еще было испытано в тебе. То слово, которое было утверждено, оно уже от тебя не уйдет. Оно уже стало частью тобой. Оно уже никуда не денется. Ты уверен, ты точно знаешь, что это случится. Потому что ты уже без этого жизнь... Это и есть твоя жизнь. Это слово стало жизнью твоей. И ты ждешь и живешь этим ожиданием, где нет никакого другого смысла, нет ни другой мечты, кроме того, чтобы это слово, которое было тебе дано, которое ты углубился, стало оно частью тобою, тебе нет никакой другой мечты, кроме того, чтобы это в тебе сбылось.
Я даже хочу добавить, что написано, что Божье основание твердо стоит, да? Какое основание? Познал Бог своих и отступит от неправды всякое исповедующее имя Господне. Для того, чтобы, я думаю, вещь, которая, основание, которое Рита начала говорить, это твердое какое основание? Познал Господь своих и отступает от неправды всякое исповедующее имя Господне. Я думаю, что отношение к неправде это показатель того, что Господь тебя уже начинает познавать. Потому что, чтобы отступить от неправды, нужно понять, и опять же я говорю то, что я говорил вначале, нужно увидеть своими глазами, в чем состоит неправда. Потому что даже когда ты говоришь, что я весь полон неправды, или моя жизнь полна неправды, или моя сущность неправедная, можно хором это петь. Всем собрать вместе и хором всем сказать, да, я ненавижу неправду, или там, да, но когда Господь тебя познает, внутри тебя происходит небольшое разделение, но для начала приходит разделение, когда тебе начинает быть противна неправда. Сейчас мы не говорим только за ложь физическую. Мы говорим о том, что происходит вообще вокруг нас, что является по-настоящему неправдой. Я попытаюсь сейчас это объяснить. И что насчет сомневающихся, я думаю, что правильно было сказано, во-первых, то, что в чем суть волны? Когда ветер дует, она меняет форму, она меняет положение относительно ветра, который на нее дует. То есть приходит обстоятельство, приходит какое-то извне влияние, и она изменяет форму соответственно тому, откуда приходит это влияние. Когда человек начинает двигаться в первую вещь, когда человек начинает получать откровение от Бога, у него начинает формироваться фундамент. И фундамент, я думаю, это одна из вещей, которая, ну, она невидимая, она незаметная, но она определяет уже потом, насколько ты будешь гибким или насколько ты будешь вилять, когда начнет на тебя дуть ветер. Насколько ты начнешь стать податливым тому, когда придут ветры и начнут дуть на тебя. Потому что, поверьте мне, ветры, они придут. Они к каждому из вас придут. И они придут настолько, насколько вам нужно, чтобы ваше здание выстояло. Потому что любое здание, оно будет испытано. И придут все ветры, которые только могут быть, для того, чтобы по-настоящему испытать на чем основано. Потому что даже, смотрите, такая ситуация, если вы читаете внимательно притчи, эту притчу, самое основное, это даже не дом. Первое, на что он говорит, проблема не в самом доме, то, что поднялось выше, а проблема в том, на чем был этот дом построен. Правильно? Он говорит, что он был на камне или он был на песке. И дом может быть красивый, но основание, которое было заложено в самом начале, или внизу, оно было неправильное. Оно было не на правильном месте. И только благодаря основанию, пусть там будет конструкция самая, что есть металлическая, там какая-то очень жесткая конструкция, такая очень сильная, но если фундамент неправильный, то налегает ветер, приходит дождь, и уезжает этот дом, вообще съезжает, потому что основания нет. И вот это познание, когда Господь познает, когда Он начинает внутри тебя создавать реакцию на неправду, я думаю, что вот в этом моменте и момент сомнения как раз и проявляется. Потому что бесхребетный или человек, который не имеет фундамента, он ничего не получит от Бога, потому что мысли двоятся. Мысли двоятся, потому что, ну, еще, вот знаете, есть, например, я один раз видел, ну, не один раз видел, а просто встретил, например, девушку, ей было, по-моему, 12 или 14 лет, и у нее умерла мама от рака, когда она была, вот, она ей было 12, по-моему, 14. И получается, брат старший наркоманит, папа там непонятно куда, чем занимается. И вот получается, и маленькие дети один за одним. И получается ей, там, не помню, или 12, или 14 лет, очень молодая. И вот она тянула на себе всю семейство. И уже ты смотришь на эту девушку, уже как бы на девочка, как бы по возрасту. Но то, через что этот человек прошел, и этот опыт, ты уже смотришь, уже глаза взрослые. Уже это не просто там, в куколки играться, это уже человек, который прошел какую-то школу, которая, ну, жизнь там или как предоставила. А, чему это хотел сказать, что хотел повести, что вы умные выразить. Ну, неважно. Приходит возраст и приходит зрелость. Я думаю, что вот, ну, вот за эти вещи в этом случае говорится, потому что какое-то есть основание, какое-то есть, ну, внутренняя позиция, которая не приходит внешне, она приходит только внутри. Да, Ваня. Все равно не досказал то, что хотел, но где-то близко был. Чувствую, где-то близко.
Я просто как бы вижу здесь, что здесь, допустим, вот захотел Бог и родил словом истины. Это, ну, я думаю, все мы соглашаемся, что это первое, что случилось с человеком. Но дальше, ну, если мы читаем, там показываются вот эти ветры, которые собьют любого человека. Вот эти вопросы, допустим, лицеприятие, да? Любой плотской человек или умный человек, или человек с этим мышлением, да, человеческим, он обязательно выберет водиться с богатым и пропустит этого бедного, который богатый верой. И ты ничего с этим не сделать не можешь. Никто не сможет с этим. Это лицеприятие, и все. И вот, допустим, даже если слово истина есть у человека, но этот вопрос лицеприятия не решился. Хочет человек, не хочет, он просто вот так он поступает, и все. И становится как этот судья, ну, с плохими мыслями. И я как бы вижу здесь, это, мы говорим, что вот есть как бы младенчество, да, но есть уже как бы другой шаг, когда человеку уже открылось слово истина, но тоже это недостаточно. Потому что жизнь-то своя, живая еще, вот это человеческое мышление. Вот как бы в этом и Яков, насколько я вижу, вот эти вопросы, даже тот язык, да, и это не только язык, а именно то, что изнутри, как с этим нелегко человека, вот эти струны и то, что, ну, вопросы, да, не вопросы, а желания, как бы через человеческие эти желания, он подключается, и человек как бы, тоже забыл, что хотел сказать.
Хорошо. Кто еще хочет добавить? Да, Богдан. Можешь микрофон дать?
А я вот насчет, ну, вот этого сомнения, да, что зависит от человека, как узнать, что ты сомневаешься. Что-то я уже давненько такое вижу. Не зависит как бы сейчас от человека то, что Бог делает. Вот я вижу по себе, например, раньше исповедовать то, что вы хотите, и ты исповедовал, ты хотел, я было что говорить, и ты много что говорил. Я вижу сейчас, как бы Бог делает так, что приходит такое состояние, когда ты понимаешь, не я хочу уже, а я одного хочу. Хочу то, что он хочет. Он сказал, что это будет. Оно будет, хоть я и лопну, хоть я верю, хоть я не верю, знаешь. И вот я что-то так считаю, что было время, да, когда Бог к нам касался, и мы там верили, мы исповедовали, мы, ну, отрекались, мы посвящали жизнь Богу. И вот говорить, или сказать, например, кто из нас есть хоть один, кто из детства вот это хотел, это понимал, хотел умереть для себя. И я думаю, что каждый из нас пришел, это услышал и просто как-то в этом остался, да? И сейчас вот, ну, как бы искать, на каком состоянии человек, кто это слышал, кто это верит, как вот действительно эта волна, дует ветер, я думаю, что подует, и так как Петр до последнего там говорил, какие апостолы было, да, до того, как они получили это от Бога, дул ветер, и куда дул, туда и они летели. Так и это, я думаю, все-таки вот, Бог выбирает людей, и люди в это верят. И я как-то чувствую, что это не мое. Вот что-то Бог делает рядом со мной, вот эту веру, вот это, понимаешь? А я сейчас, ну, как бы сказать, не от меня зависящие, знаешь? Ты понимаешь, что я имею в виду?
Я понимаю, о чем я говорю. Боня, ну, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что мы все понимаем то, что есть процесс Божий, который, ну, он происходит по нашим словам, которые мы попросили его: Господь, вот я делаю со мной все, что ты хочешь. Это, ну, есть такое, да, то, что происходит. Но вот для меня все равно, ну, вот, как сказать, я не могу показать, сказать, что показатель то, что человек там ходит в церковь или не ходит в церковь. Это, ну, я не знаю человеческой сущности, да, но у меня, я не пытаюсь конкретно к тебе сказать, я просто говорю то, что у меня было вот в жизни. Вот у меня был там босс на работе еще на первой, когда я работал в ресторане, и он подошел мне и сказал такую вещь. Он американец, говорит: я знаю, что Христос умер за меня, я спасен, нет ни церковь, никто мне ничего не нужно, потому что я это знаю, я в это верю. Как бы, ну, я сейчас, я не пытаюсь конкретно к тебе сказать, я просто говорю, что есть вот люди, когда они говорят: ну вот да, вот я Богу сказал, что Боже, вот моя жизнь, возьми, делай все, что ты хочешь. И после этого этих людей, ну, где они, что они, чем они занимаются, я могу сказать, что это не моего ума дело, конечно. Но с одной стороны, а с другой стороны, я хочу сказать, что есть люди, которые вот все равно им тяжело, им сложно, им просто, может быть, там с ума сходят, но они все равно, как сказать, ну, они открыты к Богу и исповедуют то, что Божья жизнь откроется внутри них. Поэтому я не могу сказать на 100%, что вот, ну, если написано, что это человек, который вот такой, пусть он даже не думает, что получить от Бога. Значит, есть какая-то, ну, опасность быть сомневающимся и при этом даже не думать, что ты получишь что-нибудь от Бога. То есть, он ничего ты от Бога не получишь. То есть какая-то, наверное, состояние, когда можно обломаться или можно ошибиться в конце концов, что думаешь, что ты получишь, в конце концов ты ничего от него не получишь. Вот это я за это как бы боюсь. Чтобы никто из нас, включая меня, наверное, меня в первую очередь, что когда придет момент, когда я предстану, когда придет дождь, начнет падать, как Петр, да? Петр и нагинался, и прогинался, но основание, вот там глубоко, это семя, оно было, оно, его уже никто не мог вырвать. И пусть оно внешне приходило, он там и отрекался, и он шел потом ловить рыбу, и делал такие вещи, и там, но уже какое-то основание, где-то глубоко оно засело. В чем была разница между Иудой и Петром?
Ну, видишь, вот это я тебе говорю. У меня пропал вот такой страх, что вот придут какое-то время, и я вот не устаю, как вот мы говорим там о темном дне, знаешь, когда придет время, и будут испытываться что-то это. У меня наоборот, как бы, для меня такое состояние, даже если Бог сказал, что вот ты не сильно там это исповедуешь, вот человек сильнее, там, или он это понесет сильнее тебя, знаешь. Я бы с удовольствием, знаешь, отдал это, то, что Бог открыл. Потому что я понял так, это не мое, понимаешь, это не я достиг, знаешь. И у меня вот этого страха что-то нет. Вот за детей, за всю мою жизнь, знаешь. У меня этого нет, понимаешь. Я перестал бояться вот, от каких-то, говорю, испытаний каких-то, что я что-то, знаешь, ну, в чем-то не устаю. Потому что я понял, это не я делаю, знаешь.
Вот серьезно.
Вот я не боюсь. Вот, я понимаю, и Миша часто говорит, что вот надо нам, надо бояться.
Просто я за что думаю, если ты действительно свой для Бога, Он тебя поведет, это точно. Но где же до конца уверенность, что я свой для Бога? Вот за что я... Сегодня утром думала, если заговорил за это отчасти Богдан, думаю, за всех своих еду домой, за всех своих все передумала, все спланировала, и так как-то досадно стало, думаю, и где-то рядышком Бог. Вот как-то и досадно, и не знаю еще как сказать, вот как бы хотелось, чтобы Бог был бы хотя бы на уровне, я не говорю на первом месте, ну, Он вообще-то все во всем, хотя бы на уровне своих кровных. Знаешь, я, может, это я такая, не всегда, не каждый день, но иногда смотришь, и как-то так не то обидно, не то, как, не знаю, как это выразиться. Да, такая досада какая-то. Думаю, ну я же должна, как бы, если он все во всем, значит, я постоянно должна в любое время быть занята им, или как правильно выразиться. Так что, если бы уверенность была, что я действительно его, тогда действительно он будет вести как своего. А пока это так, мои рассуждения, если я смогла сказать.
Да, сейчас там прислали месседж, там, прочитать место я прочитаю, мне кажется, оно, может, подойдет. Первое послание к Коринфянам. Первое, да? Угу. Вторая глава, 4 стих. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего, переходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века сего не познал, ибо если познали, то не распяли бы Господа славы. Я с этим полностью согласен. С другой стороны, Богдан, все равно, когда придут ветры, придут моменты в жизнь твою, в жизнь мою, будет испытан фундамент, как ни крути. И это фундамент, это основание, это... когда твое отделение от неправды, оно будет, ну, наверное, тест все равно придет. Хоть ты скажешь, это все, как бы все равно, но да, все равно, но с другой стороны, если Господь, если Господь будет испытывать, значит придет, ну, должно быть, как бы какое-то там, прежде чем самолет пустить, воздух его испытывает, и прежде чем что-то произойдет, какой-то процесс, то есть в любом случае будет испытано, любое здание будет испытано. Поэтому я думаю, что как ни крути, как бы ты ни сказал бы, что Господь, вот я отдал свою жизнь, делать все, что хочешь, а я просто буду... Я никогда не знаю твою ситуацию, я просто за себя говорю. Все равно есть момент, когда ты будешь испытан, ты будешь тщательно взвешен на том, что ты из себя представляешь, и все. Я, почему-то я так думаю. Я, опять же, я не знаю. Да.
Это что, Бог испытывал его фундамент? Или вот как
стоял? Я думаю, это очень интересный момент, почему так произошло. Особенно, когда он клялся и божился. Ну, я думаю, наверное... шел какой-то процесс, потому что Христу нужно было его полностью разрушить. Я не думаю, что было испытываемо его конкретное основание, как бы, потому что основание оно у него, в данном случае, посмотреть, это было про полный крах со стороны. То есть, если посмотреть, выждал ли он этот, сдал ли он этот тест, он вообще ему не знал, провалил, как будто бы внешне. Но я думаю, это не был тест. Я думаю, это была часть еще работы, которая Бог над ним...
Думаю, что вот это Бог в этом его просто обломал, что он своими... Ну, именно, это... что от него он отрекся, все. И вот в этой ситуации Бог его до такой степени обломал, что он сам своим ничего не может достигнуть, своим умом, своим этим, как он думал, я за тебя жизнь положу, все отрекутся. Если бы это так и случилось, он не отрекся, предположим, что он не отрекся, то я думаю, что он бы, вот видите, все отреклись, а я не отрекся, все разбежались, а я не отрекся.
Возможно, но все равно интересно, личность такая, далее я сейчас скажу одну вещь, возьми микрофон. Интересно, все равно Петр такая, вроде бы отрекся, пошел заплакал, когда Христос пришел потом, помните, когда он там голышом ловил рыбу, и потом все пришли, потом он пришел, и когда он там говорит, иди за мной, Петр смотрит, и тут Иоанн идет. Говорит, а чего он идет за мной? Как будто бы вроде бы и прошел этап, а тут все равно раз, а он что? Как бы тоже интересный момент. Я не знаю, в чем было, в каком-то моменте он его, конечно, был процесс, но я не думаю, что было испытание его. Это было, мне кажется, еще незаконченный процесс. Да, Лиль?
Если я правильно поняла Богдана, то я так поняла, что он имеет в виду, с чем я согласна, что вот как женщина, она, да, забеременела, и внутри нее ребенок, да, но он абсолютно не соединен, ну, как бы, женщина это одно, и этот ребенок отдельно абсолютно другая личность, ну, и они никогда не смешиваются вместе, и вот плотской человек, вот он сверху, он никогда, он не видит его внутри, он не может его, как бы, ну, возрастить там как-то, что-то такое сделать ему, чтобы он правильно там развивался или что-то. Я думаю, что действительно это вот все, что главное, чтобы зародился внутри вот это, от Слова Божьего зародился. И он, Бог его, как бы, уже Бог его взращивает от того, что когда начался этот процесс, все, он начался, unless ты уже скажешь, что ты не хочешь это. А по-другому, если начался, то уже Бог. И я вот почему даже согласна вот с Аленой, да, ее зовут, я не знаю, это, но...
Познакомьтесь.
Забыл. Но вот Бог... Вот если человек захочет как-то вот, чтобы плотская натура, как будто сверху человек может что-то доброе сделать, он это всеми силами хочет как бы исключить, чтобы хоть какой-то была возможность, что плотской человек может что-то правильное сделать. Я думаю, поэтому с Петром это и произошло, чтобы полностью его, как бы сказать, невозможно, плотскому человеку ничего невозможно, только родившись от Духа, вот это и есть то настоящее, которое Богу может угодить.
Угу. Я думаю тоже, что когда фундамент залаживается, если мы говорим о фундаменте, когда он залаживается, то раскрывается внутренность земли, да, там оттуда все копается глубоко, и как бы все, что внутри, оно выходит наружу. Тоже, ну, как бы, вот это, если мы берем эти места, что вникни в себя и в учение, или это самое, тоже это должно просветить или раздеться, да. Человек, это все в это входит сюда. И даже вот человек вникает, в зеркало смотрит, он должен увидеть это сам, когда он видит свою негодность, тогда он соглашается, что один-единственный путь это избавление от этой жизни. И когда человек он познает, он увидел себя, тогда вот в этом послании, которое мы тогда говорили, вот этот, ну, я сейчас, наверное, его прочитаю. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны, вы узнаете, что вы дети Отца Живого. Если вы же не познаете себя, тогда вы в бедности и вы бедность. Просто если человек увидел, что он неизменимый, что то у него есть выход. То все, там что-то строится. А если он пытается что-то, как бы второй путь или где-то что-то себя приукрасить снаружи, то, то этот человек, с другой стороны, он сомневающийся.
Я попытаюсь еще раз сказать, что есть бабочка развивается, Лиля, и это очень хорошо, когда бабочка развивается, когда она развивается, но с одной стороны, и мы ничего не можем сделать, как будто бы, а с другой стороны, условия для развитие ребенка все равно должно быть, ну, в плане того, что ты не контролируешь процесс, ты не можешь, то есть мама не может поднатужиться, чтобы у него там уши вы начали расти, там, или там, чтобы у него там начал там, ну, знаете, как бы, чтобы я не могу заставить, потому что он развивается, как нормально должен развиваться ребенок, правильно? Ты же ничего не можешь сделать, чтобы что-то даже заставить его сделать, не можешь. Это не твои компетенции, это как бы не так заложено Богом, что жизнь развивается сама по себе. С одной стороны. С другой стороны, у тебя есть возможности, которые ты, как мать, делаешь. То есть ты даешь нужный там, набор витамин, ты даешь правильный какой-то там, ну скажем, тебе должно какие-то процедуры должен делать, какие-то. То есть какие-то вещи от тебя на минимальном уровне, то есть это не для того, чтобы сформировать ребенка вот таким, но условия, которые, например, смотри, Лиль, когда приходит, я уже об этом много раз говорил, я надеюсь, что в мою жизнь придет очень сильно, я честно надеюсь, когда я говорил, когда вот приходит радость от того, что ты узнал, что есть жемчужина, и ты больной этой темой, и тебя она заводит до такой степени, что ты начинаешь как сумасшедший продавать свое имущество ради того, чтобы приобрести эту жемчужину, и все люди вокруг будут на тебя тыкать пальцем и говорить, он вообще с ума сошел. Он останется без трусов, грубо говоря, и с этой жемчужиной будет ходить. Зачем это такое нужно вообще? Вот это суть, которая короче, дает правильные условия от того, что у тебя внутри есть жизнь. Когда, понимаешь, да, о чем я говорю? Можешь сказать?
Я думаю, да, вот из-за этого там и написано, что да просит мудрости у Бога. Ну, мудрость – это Господь. Это просить, чтобы довериться Господу, чтобы Он сделал, отдаться Его воле, Его тому, чтобы Он мог делать все, что... Все, что как ему надо. Потому что вот свинья, вот если чтобы она стала человеком, ну, у нее такие мозги, ну что она может сделать? Ничего, только довериться, ты меня можешь сделать. Я своими мозгами, ну, как бы не это. А вот доверишься Господу, Бог сделает из тебя. А если человек противится Господу, то.
Вот это и говорится, но прежде чем человек просит мудрости, он должен просить.
От слова.
А?
Прежде чем просит мудрости, родиться от слова.
Должно прийти основание.
Потому что без этого нет смысла.
Да, потому что без этого ты будешь ничего не получишь. Mm-hmm. Потому, и, во-первых, во-вторых, ты даже не знаешь вообще, что такое мудрость, потому что она сходит свыше. А чтобы тебе понять суть, тебе нужно вообще, что ты хочешь. Потому что для людей плотских мудрость это мудрость Соломона. Понимаете? Которая, то есть он, Христос говорит, что приходили там все, и царица царская приезжала, чтобы послушать мудрости Соломона. А здесь больше Соломона. Это не в смысле, что она больше, это другой, как бы другой уровень мудрости. Понимаете? Это не то, что вот, а у меня лучше, а у тебя мудрость, а у меня лучше. Нет. Это совершенно другая инстанция. И вот для плотского человека всегда будет как бы вот это мудрый человек, вот это да, вот это вот умудренный опыт, умудренный там. Он говорит, здесь мудрость, которая не идет снизу, она приходит сверху, она сходящая свыше. И вот если как бы, во-первых, во-вторых, если не достает, как пастор говорил много раз, если не достает мудрости, то есть это никогда ее вообще нет, а когда у тебя ее не достает. Да, конечно.
Здесь выше оно как бы призывает к совершенству. Говорит, что вот когда вы искушаетесь, знайте, что через это испытание производит терпение. Оно этот плод вырабатывает. А терпение, оно должно иметь совершенное действие. Оно к совершенству призывает. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. А уже, если ты что-то неправильно, вот у тебя недостает мудрости поступать вот правильно в этих испытаниях, искушениях, то проси мудрости.
Я еще раз прочитаю, чтобы как, ну, вот оно как раз подходит к тому, что мы говорим. То есть мудрость же мы проповедуем. Может, выше. Да, это, наверное, лучше будет. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не мира сего и не властей века сего, приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. А вот этот... То, за которую мудрость мы говорили раньше. Кто-то еще хочет высказаться? Да, пожалуйста. Да. Ты сегодня у нас на рекорд пошел?
Ну, я вот тоже думаю, у нас все-таки должно быть чуть-чуть понимание. Не нас Бог созидает, строит, что-то делает, чтобы потом испытывать, понимаешь? Бог делает свою жизнь, строит, понимаешь, как сказать? Бог делает тело себе, Бог делает новую жизнь, понимаешь? Бояться чуть-чуть, мы должны все-таки терять вот это, испытывать будет Бог, а что, устаю, не устаю. Он делает, если Он делает, то Он знает точно. Когда он Петра там это спрашивал, что он не знал, что будет с Петром. Понимаешь? Сейчас нам надо вот не быть двумысленным в всем. Если мы стали на этот путь, да, как там Иисус говорил, нельзя оборачиваться назад, да. То есть мы должны разрешать Богу делать такие вещи, которые... Вот, например, я не знаю, как правильно, но... Насчет молитвы, насчет страха, да, там, ну, за детей, за свою жизнь, за что-то там. У нас должно быть уже одна мысль. Мы стали на этот путь. Не может быть по-другому, знаешь, или нельзя по-другому. Есть у нас такие вещи, которые мы, вот, например, ты знаешь, что Иисус сказал? Прежде всего, царство и воля Его. Я считаю, если я буду о чем-то еще другом молиться, это уже грех. Понимаешь? Это уже должно быть, вот это уже должно, две мысли уже оставляться, знаешь? Я стал на этот путь, знаешь? И мне уже нельзя что-то другое, понимаешь? И я вот не знаю, я говорю, вот, я еще не могу с этим разобраться. За фундамент мы говорили, за веру мы говорили. Фундамент. Иисус говорит, ну, Писание говорит о фундаменте. Что такое фундамент? Фундамент Христос. Так?
Я прочитал выше. Другое место, которое... Я... Смотри. Фундамент, твердое основание стоит, да, как я прочитал раньше. Познал Господь своих. Это основание. И отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Это фундамент же, основание.
Ну, и фундамент Иисуса надо испытывать.
Смотри, хорошо. У нас время есть, нету. Каждый строит, и смотри, как строит. Так же написано или нет? И притча насчет того, что Я с другой стороны хочу сказать, что есть момент, когда мы должны сеять в правду, и мы должны сеять. Правильно? То есть, как бы я могу сказать, что... У меня есть много вопросов, которые я могу задать, но я как бы не хочу... Самая интересная грань, это вот понять грань, и дальше у Якова будет написано, и это тоже хотел бы спросить, но, наверное, уже не получится. Есть момент в любом случае, который, ну, я еще раз говорю, бебечка растет, и она растет сама по себе. При этом мама никак не может влиять на ее рост. То есть, единственное, что она может влиять на ее рост, это правильные условия, создавая, когда бебечка растет. Я почему-то так думаю. И я, например, от себя говорю, что то, что мы, наше исповедание, когда Давид говорит, что слезы стали моим хлебом, мне, это ежедневным. То есть, другими словами, у меня состояние такое, когда я, это тоска по Богу или такая печаль по Богу, она стала моей ежедневной пищей. Я думаю, в этом ничего нет, ну, плохого или неправильного, если человек нуждается и у него томится по Богу, и у него стенание приходит внутри него постоянное, и он это выливает, и он это исповедует. Ну как? Во-первых, насчет основания, что я хочу сказать, что Христос есть основание. Это 100% он есть краеугольный камень, и на нем основано все. Но всегда в Библии написано, что есть момент, когда, ну, через все послания. Богдан, если ты в этом уверен, если ты как бы в этом стоишь твердо, это прекрасно, это супер. Ну, иногда написано, что нужно брать и делать оценку своему исповеданию или своему устроению. То есть то, что ты, ну, как бы, ну, не знаю, своей сутью, своей внутри тебя, что ты исповедуешь, что для тебя приходит, на ком, даже на каком этапе ты находишься. Я лично, проверяя себя, могу сдать оценку, как не то, что могу дать оценку, я могу просто посмотреть, сказать, что да, вот сейчас прошло время, я вижу, что какие-то вещи в моих мозгах, в моих мечтах, в моей молитве, в моих там самых тайных, потаенных мыслях, а их уже нет там. И это благодаря тому, что Бог сделал определенную работу, я вижу, какие-то результаты уже есть. То есть я не вижу в этом ничего, ну, неправильного. И насчет того, что основание, ну, написано, смотри, как ты строишь, на чем ты строишь. То есть дал бы Бог, чтобы все мы строили на этом основании. Вот единственное, что хотел сказать.
Ну, я имею в виду чуть-чуть вот это, знаешь, страх насчет...
Насчет детей не боюсь страха.
Вот я устаю, не устаю, придет испытание, это тоже, знаешь, человека отводит от главного того, что надо, знаешь, думать.
Понимаешь? Я не думаю, что страх. Я думаю, что это будет, наверное, больше... Он, как мы говорили раньше, он говорит, радуйтесь, когда вы попадаете в различные испытания, да? Ну, искушение, но в этом случае испытание имеется в виду, что радуйтесь, потому что испытание вашей веры, оно производит в действии. То есть, если это приходит в вашу жизнь, вы должны радоваться. То есть, я же не говорю, что мы должны теперь бояться, что вот придут ветры, и теперь нам тут крути не крути, ветры придут. И ты хочешь не хочешь, оно все будет, ну, это даже не то, что ты должен бояться или не бояться, оно в любом случае придет.
Я знаю, что себя часто ловлю. Вот боишься чего-то вот такого, да, вот придет время, там, тяжелое. А вот не боишься, что ты каждый день еще людей убиваешь словом, что ты ненавидишь людей. Понимаешь, есть главный страх. Есть страх, который, ну...
За шкуру, за свою.
Вот да, это... а есть то, что ценно. И мы, знаешь, как тебе сказать, я говорю, что... Может, этот страх преобладовать, знаешь, тем, что надо, знаешь.
Так, Ваня.
Допустим, в Якова там написано «слушающий, исполняющий», да? Вот эту притчу, да, а построил на основании или построил без основания, там тоже написано. Это Иисус говорил, слушающий и исполняющий. И, допустим, привелся другой пример, как апостол Павел поставил основание, да. То есть мы сейчас, я как думаю, что эти места, они связаны, потому что есть духовный рост, когда ты должен поставить правильное основание, есть духовный рост, когда ты уже, как этот, ну, зародыш внутри есть, женщина, она его носит, это совсем другое, как бы другая сторона. А мы сейчас, я как понял, Иаков говорит об этих, об этом основании, которое человеку нужно заложить, потому что Иисус Христос тоже говорил, слушающие мои слова и исполняющие подобен человеку, который построил, слушающий и не исполняющий, который построил на, ну, без основания. И проблема в чем, что этот дьявол, да, он не валит этот дом, когда только неправильное основание. Он ждет, чтобы ты до конца его построил, и потом он завалит этот дом. Как бы в этом вся, как это русское слово, хитрость его, да, что вот он ждет, что строй на неправильном основании. Как бы если бы раньше бы он начал, да, как бы можно, ну, понимаешь, да, как бы, если ты только начал неправильно строить, и он пришел там, замутил, то, ну, мало беды, но беда как бы в том, что вот он, ну, так, ждал до конца. Так вот, я думаю, что я как раз об этом говорит, вот это основание веры, да, или фундамент, вот как бы разобраться, вот что это такое, потому что вот эти как бы главные моменты, и Павел говорит, что я вам дал это основание, то есть я вам проповедовал вот эти главные моменты, а уже некоторые берут это, и их строение получается как, ну, из соломы, знаешь. И вот как бы разобраться, вот это, что такое основание, да, вот эти главные моменты, которые как бы человек должен ухватиться, а уже само как строение, то да. Я согласен, вот этот пример, как женщина, которая носит. То есть ты по большому счету, в принципе, не видишь этого всего внутреннего развития, но в то же самое время ты для себя знаешь, что вот это есть основание веры. Вот эти вопросы главные, которые, ну, ты держишься. Я думаю, что вот я как раз об этом, но вот эти главные вопросы, которые нам нужно увидеть, что как бы мы умом понимаем, но мы как бы ну, допустим, такое, как из одного источника не может как бы исходить. И вот как бы должно открыться, вот, потому что мы действительно своим языком и вроде и Бога благословляем, и как бы и в то же самое время, и все остальное, да, но как бы не придаем этому значения, что вау, потому что там написано, что Бог до ревности любит дух свой. Вот как бы Бог дал нам этот начаток, и Он любит его, а вот мы как бы, ну, как-то вопросы эти как-то не поднялись высоко, которые как так просто я видел как бы связь, да, вот, uh-huh. Вот эти места, которые Иисус говорил, а слушающий исполняющий, Яков говорит, слушающий исполняющий, как бы.
Ну, я согласен. Да, Рита, пожалуйста.
Я вот думала, по этой притче, как в Библии написано, то там испытание придет на любой дом. Это не так, что на тот, который только на камне. Если на песке было, на всех придет. А уже кто устоит, оно будет видно, что его дом был построен на камне. А если развалится, то на песке. Не так, что, ну, на кого-то придет, на кого-то не придет, на всех придет испытание, но уже будет из этого будет видно, у кого на камне, у кого на песке. Ну, не знаю, я так вижу. Я не думаю, что на кого-то придет, на кого-то нет. На всех придет. Угу.
Да. Ваня, ну, сегодня у нас...
Видишь, что Ваня подметил вот интересное. А сама суть этой притчи в том, что человека может сатана обмануть в начале. Понимаешь? На фундаменте. Если он с фундаментом проспал, да, ну, решил, не обязательно там каменный, можно и строить на этом, понимаешь?
А уже когда фундамент есть, то уже испытывать нету, что, знаешь, как тебе сказать?
Я об этом говорил с самого начала, что сама суть, сама вся нагрузка, или вся, в основном вся буря, оно шло именно на фундамент. Я за это, по-моему, с самого начала сказал. И удар в основном в этом случае идет именно на том, на чем ты стоишь. На том, на чем ты строишь, вернее. То, что является... Что такое основание? Это есть источник твоей... То есть это есть причина или как корень того, что у тебя происходит снаружи. И если основание у тебя неправильное, неверное, все здание уже бесполезно вообще что-то там менять. Понимаешь, да, чтобы поменять фундамент, нужно разрушить здание. Ты не можешь... Ну, только в Америке могут взять, поднять здание на Донград и поменять фундамент, и потом поставить здание на место. Но по описанию такого нет. То есть ты реально... Хорошо. Есть у нас у кого что еще поделиться, сказать? Я надеюсь, что... чтобы не просто там поговорили и разошлись. Я сильно хотел бы для себя, для вас. Время приближается не то, что там как мы там боимся, вот это придет испытание. Время приближается по-настоящему, когда Бог будет проявляться себя через своих людей здесь, на земле. И это время, оно стремительно приближается к нам. Дал бы Господь, чтобы мы были теми людьми, которые смогут Его славу показать здесь на земле и стать Его служителями, Его учениками. Будьте благословенны. Давайте встанем, еще раз помолимся. Господи Боже мой, благословенный, великий, превознесенный, благодарим Тебя за все, что Ты делаешь, Господь. Слава Тебе и хвала, Господь. Я прошу благослови каждого человека, Господь, на этом месте. Пусть Дух Твой работает, Господь, с каждым из нас, Господь, чтобы нам прийти в конце пути, Господь, и сделать, Господь, то, что Ты, Господь, предопределил нам сделать. Я прошу, благослови, Господи, те, которые нас слушали, благослови всех, кто был здесь. Будь за все благословен и прославлен. Слава Тебе. Аминь.